Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Мещан, член правления благотворительного фонда Серафима Саровского и продюсер анимационного фильма «Необыкновенное путешествие Серафима», сегодня в гостях в «Светлом вечере». Игорь Владимирович, вы уже упомянули о том, что участвовали в столетии прославления Серафима Саровского в Дивеево, в Сарове. Это же, по большому счету, историческое событие. Вот даже не по большому счету, это просто историческое событие. Каково это было там присутствовать? И что самое яркое осталось в памяти сегодня о тех днях?
Вы знаете, осталось то, что вот самое яркое ощущение, что все происходило по воле Божьей. Вот понимаете, вот...
И, видимо, по молитвам батюшки Серафима.
По молитвам батюшки Серафима, в первую очередь, да, естественно. Ну и в конечном итоге по воле Божьей. Потому что то, как это все... Понимаете, это складывалось как пазлы.
А вот расскажите.
Ну вот, очень просто. Ну, например, там Саровский храм, где была келья батюшки Серафима, да, был расписан за 90. 80 дней там 80? С чем-то. Ну, чуть меньше 90 дней, да, 80
я помню это, да.
С чем-то дней, да.
И это был очень расписан. Быстро для храма.
Ну, 2500 квадратных метров как бы росписи, это очень быстро, да. То есть, причем это ростовые фигуры, это лики, это там орнаменты и так далее, и так далее. Это колоссально быстро. Но работала достаточно большая группа там иконописцев, но они сами говорят, у нас было ощущение, при этом владыка запрещал работать по воскресеньям, потому что в воскресенье надо молиться. В воскресенье Божий день, и никаких работ в воскресенье не производили. Это первое. А второе, значит, что сами иконописцы, да, там замечательная была команда, там Даша Шабалина, который разрабатывал там очень много вещей. Там Ярослав Рыло, там, ну, много там народа потрудилось на этом. Они сами говорили, что у нас было такое внутреннее ощущение, что время остановилось. Вот мы вроде бы пишем, а вроде бы как бы вот все стоит. Вот вроде бы такие длинные очень дни были, очень длинные. То есть субъективное ощущение времени было некое такое другое, как будто ты попал в такое искривленное какое-то другое пространство.
Интенсивность проживания минуты просто иная. Я это знаю, это бывает такое ощущение,
бывает,
что
да,
кажется,
да.
Ты уже столько всего успеваешь, да, а прошло всего 10 минут.
А прошло всего 10 минут, да. Это вот как бы вот это первое ощущение. А второе ощущение, понимаете, что вот все готовились, 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 а потом вот когда начался праздник, он как-то пошел сам по себе. То есть вот было ощущение, что вот
был хорошо подготовлен.
Ты не управляешь никакими процессами, да, то есть ты как-то вот раз, и все уже как бы идет по какому-то совершенно другому сценарию. То есть это же есть такое, вот знаете, есть такое выражение, что как только мероприятие начинается, это уже все конец, это, оно уже закончилось. То есть ты уже ничем не можешь помешать. Это как вот ты катил-катил камень к краю, там...
К склону.
К склону, да. Отпустил его, он сам покатился. А ты стоишь и смотришь, как он катится, правильно или неправильно, но уже ничего изменить не можешь.
Угу.
Вот это ощущение было, и оно большое такое ощущение. И, конечно, что я запомнил, знаете, я запомнил два таких очень замечательных эпизода. Первый, когда, вы помните, тогда патриарх Алексий, он очень болел. Он очень болел накануне и приехал, ему нельзя было летать, и они приехали в Саров на поезде. Значит, был поезд, и где вот эти все делегации, включая патриарха Павла Сербского и все-все-все вот эти мировые делегации мирового православия, все сели в поезд и поехали в Саров, представляете, из Москвы.
Но они в какой-то специальный, наверное, поезд.
Ну, литерный поезд, туда прицепили вагон-храм и поехали.
Вагон-храм.
Да, и вот у меня было замечательно совершенно. А я был в Сарове, и вот как раз мы встречали, когда патриарх приехал, мы, значит, встречали патриарха. И была очень трогательная встреча патриарха, потому что подъезжает поезд, и вот он медленно-медленно подходит к Саровской платформе, открывается такое окошко, такая шторочка открывается, и в этом окошке появляется патриарх. Знаете, такое вот светящееся окошко, которое двигается вдоль перрона, и в нем появляется патриарх, и улыбается, и благословляет всех так вот через это окошко, да, вот кто там на перроне стоит, на перроне там местное как бы руководство там и так далее, владыка там и прочее. Это первый такой эпизод, и потом патриарх, когда вышел, проходит, а, естественно, ну, вы же понимаете, что такое большое мероприятие, мировое православие, естественно, там все было зачищено там просто. В радиусе там 300 метров ни одной живой души вообще не было, да? А люди саровские подошли...
То есть людям нельзя...
Люди подошли, в том-то и дело. Люди подошли, к, там поставили такие ограждения, знаете, вот, ну, как барьеры такие. И народ просочился и вдоль этих барьеров сконцентрировался, да? И смотрят, как выходит патриарх из этого вокзальчика, который, по-моему, со времен Николая II остался тот же. Там, по-моему, ничего не изменилось. Там такой же деревянный, по-моему, вокзальчик. Вот у меня было такое ощущение. Может, сейчас что-то переделать. И выходит патриарх, и люди стоят, значит, за этим бордюрчиком. И патриарх поворачивается к сопровождающим и говорит, а можно я подойду? А я рядом стоял, да? И говорит, а можно я подойду к людям? Ну, он же в регламенте, да, в каком-то.
В протоколе, да, патриаршем.
В протоколе, да-да-да. И говорит, а можно я подойду к людям? Ему говорят, ну, ваше святейшество, типа, если другого варианта нет, то подходите, ну, что ж делать? И, значит, он так медленно подходит к народу, благословляет, и он и говорит спасибо, а народ, не зная, как выразить свою, вот, начинает аплодировать.
Патриарху.
И вы знаете, это так трогательно. Вот это сейчас там, да? Потому что, ну а как они выразят свои чувства? Будут кричать? То есть они вот все понимают и начинают аплодировать. И вот такая тоже маленькая-маленькая картинка из этой же встречи.
Очень человеческая. Такая.
Очень человеческая, такая, очень человеческая. Да. А из этой же встречи, ну вот представляете, да, патриарх уехал, ну патриарха посадили в машину, значит, он уехал. И началось вот, ну, броуновское движение или там пожар в муравейнике или что-то. Это даже вот сложно как-то обозвать каким-то словом. То есть начали все бегать, все таскать какие-то чемоданы. Ну, то есть пока патриарх был, все было благостно. А потом, значит, вот это все, вот эта лавина хлынула просто. Вот всем
остальное
же надо...
мировое православие.
Да, остальное мировое православие попыталось куда-то как-то вот разместиться в машины, понять, куда ехать и так далее, и так далее. И тут, значит, вот в этой самой... Я поворачиваю голову и вижу, стоит газель, ну, такая обычная газель белая, да, и рядом с водителем, вот в этой вот, вот в толпе, которая вокруг бегает, носит какие-то чемоданы, сидит сербский патриарх Павел.
Ой.
В газели на переднем сиденье с посохом. И сидит так спокойно, и все это наблюдает. Вот, вот народ бегает.
Спрятался.
Он же такой худой был.
Он маленький, худой, да, совершенно. И вот он зашел, он увидел эту открытую газель, он зашел, открыл дверь, сел рядом с водителем и сидит. То есть его, наверное, потеряли, скорее всего.
Ему наверняка там подогнали, да, какой-то личный машину.
Не знаю, что
ему
подогнали, неважно. Вот он сидит в этой газели и ждет, значит, пока все вот утрясется, его спокойненько там куда-то повезут. И так далее, и так далее. Вот это такая встреча была в Сарове, замечательная совершенно.
Это Игорь Владимирович, да. Да, вы знаете, я слушаю вас сейчас и думаю, но вы же, мы с вами очень давно знакомы, но я никогда не спрашивала вас, а как вы...
Сколько вам лет, да?
Об этом после эфира. Из ОАО «Оборонительные системы», вот после института, военного института Минобороны СССР с китайским языком, да, как вы пришли вообще в эту сферу, в церковную? Как это случилось?
Ну, как бы, все очень просто. Мы познакомились, ну, в церковную сферу, вот совсем уж совсем, да, как бы, я пришел, как бы, познакомившись с владыкой нынешним митрополитом Нижегородским Арзамасским Георгием. Тогда он был в Лавре, да, тогда он был в Лавре архимандритом и экономом Лавры. Просто вот мы как-то по линии даже оборонительных систем, еще что-то такое, мы начали, мы им в чем-то помогли. У меня был замечательный совершенно мой товарищ Сережа Батихин, который как бы был директором оборонительных систем. И он, там мы помогли в восстановлении Троицкого собора в Лавре. И вот так мы познакомились тогда с нынешним владыкой. И мы что-то... Но понимаете, дело в чем? Дело в том, что вот мне... Я лично могу сказать, что вот после знакомства с Владыкой Георгием, вот моя жизнь развернулась в другую сторону и пошла совершенно вот в другом направлении, которое вы назвали как бы церковным. Да? Ну, вот так произошло. Это было давно, там, по-моему, году в 2000 или 99-м, я не помню, да, но уже лет, наверное, 16, там, сколько примерно, да. Ну, потому что это как бы... Ну, не знаю, вот так получилось. Так получилось.
Это очень интересный вопрос о длительном сотрудничестве, а может быть, в вашем случае и дружбе с епископом, с митрополитом Нижегородским Арзамасским Георгием. У нас обычно, ну, не у многих, не у всех есть ясное представление о том, кто такие епископы. Они кажутся такими начальниками, администраторами или небожителями, такими
заоблачными людьми.
Такие церковные аналоги губернаторов. А что вас поразило в личном общении с владыкой, как
вы знаете,
с епископом, как человеком?
Ну, я бы не сказал, что это, понимаете, дружат все-таки, вот в полном смысле дружба – это между такими равными людьми, да, как бы. Но я как простой мирской человек, да, и любой епископ – это, конечно, два мира, два детства, как я говорю, да, это совершенно разные вещи. Что меня поразило, понимаете, вот мы с владыкой ровесники, мы одногодки, то, что называется, да, но мы прожили к моменту встречи нашей, да, как бы, мы прожили совершенно две разные жизни. То есть я был там октябренком, пионером, комсомольцем, поступил там в университет, потом в военный институт, там еще что-то распределился, служил в армии, там, я не знаю, там занимался журналистикой, там писал, еще что-то делал и так далее, организовывал какие-то вещи, да. А владыка, родившись в абсолютно атеистической Белоруссии в том же там 64-м году, он никогда не был пионером, комсомольцем, октябренком, значит, никогда, вот, ну, понимаете, да, то есть как бы он отслужил в армии, там, прочее-прочее, хотел там поступать в строительный институт, а приехал в Лавру, а его лаврский духовник благословил, сказал, что не надо тебе в строительные, иди-ка в семинарию поступай.
Ну, вообще-то это
а
такое
для них
очень...
это, ну, как бы благословение священника, да, в этот самый, да, и он как бы...
В конце,
ну,
70-х-то особенно.
Ну, вот, да,
ну, да,
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 так.
В начале 80-х, я бы сказал, да.
Когда еще ничего это, не понятно,
типа,
что там,
да,
будет,
да,
дальше.
Типа, иди-ка поступай. Ну, то есть, как бы, это такая большая тема. То есть, что поражает, что... поражает глубина веры. Понимаете, когда-то владыку спросили, очень хороший вопрос задали, знаете, как журналисты спрашивают, как вы пришли к вере? А он говорит, а я к ней не приходил. Он говорит, как не приходил? Он говорит, ну так, я никогда не приходил к вере, я просто с ней родился, и как бы всю жизнь живу с ней, а как бы вот так, чтобы я вот взял и пришел, не знаю, я, говорит, не пришел, наверное, или не приходил. Ну, так как-то он отшутился, потому что это как дышать, понимаете? То есть это вот, это важная тема. А вторая тема, что, понимаете, владыка, помимо всего прочего, он молитвенник, он очень много служит. Он очень
каждый
много
день,
служит.
Да?
Ну, почти каждый день, да, вот, ну, как бы, ну, понятно, что каждый день сложно, потому что ты все равно перемещаешься и так далее, и так далее. Он очень много служит. И вот эта литургия, постоянная литургическая жизнь, это, конечно, то, что дает основу всего, да, как бы. И вот этому, и мы как миряне, да, как бы, то есть мы вот, мы этого до конца не понимаем, потому что самое главное – это литургия и участие в литургии, вот в этом общем деле, в общем служении, да, Богу. Потому что это же все-таки общее служение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Мещан, член правления благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского, продюсер анимационной картины «Необыкновенное путешествие Серафима» сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Игорь Владимирович, мы в первой части программы говорили с вами о преподобном Серафиме, и вы упоминали те слова, которые он произносил, да, то, как он общался с людьми и так далее. Но ведь он каждого встречного встречал такими словами: «Христос воскресе, радость моя». Вне зависимости от того, Пасха это не Пасха, или там, не знаю, глубокая осень, или жаркое лето и так далее. То есть он фактически вот каждый день проживал как
пасхальный.
Пасху. Да. Есть в Евангелии, в Священном Писании слова: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». И вот есть в этом какое-то созвучие, да, «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь», да, и вот то, о чем говорил преподобный Серафим. Но вот, я не знаю, вы как человек, часто бывающий в Нижегородской земле, у вас так получается? Вы все-таки с преподобным Серафимом связаны больше, чем мы. Это вообще достижимая планка? Вот так проживать каждый день, как батюшка Серафим?
Нет, конечно, это недостижимая абсолютно планка, но к этому надо стремиться в любом случае. То есть даже вот это вот состояние... Вот вы обратили внимание, что вы... сказали и приводили даже, когда евангельские слова: «Всегда радуйтесь». Не «всегда веселитесь», обратите внимание, «всегда радуйтесь».
Да, это разница, которая на самом деле меня так заставила задуматься. Я как-то не формулировал так.
Да, радость и веселье – это совершенно разные вещи.
Ну, радость – это внутреннее такое более глубокое состояние, которое зачастую не зависит от
внешних
условий.
Да не надо давать даже
условий,
определение. Но... Мы понимаем, о чем речь, да? То есть как бы радостное состояние, настроение и так далее – это одно. А вот веселое – ну, повеселился, дальше чего? Ты можешь смеяться, когда тебе тяжело, и кошки на душе скребут, да? А ты можешь смеяться, потому что какая-то шутка, ты посмеялся. Но общее твое состояние – ты в нем пребываешь. Понимаете, батюшка Серафим встречал всех словами «Радость моя, Христос воскресе», потому что это самое главное в вере. То есть, если Христос воскрес, то все остальное — детали. Понимаете, а если...
Да,
вот и все.
Понимаю,
что тут
говорить? Но это бывает очень сложно.
Если Христос воскрес, все остальное — это уже несущественно.
Это и... готовый лозунг, такой девиз. Игорь Владимирович, сейчас в Дивеево находится мощи преподобного Серафима Саровского. Сейчас это, я имею в виду, уже последние...
В следующем году 25
лет.
Отмечать будете, наверное, да? Будет праздник.
Будем всем вместе.
Будем,
хорошо. Вы что-то помните об обретении мощей 25 лет назад?
Вы знаете, я вам могу сказать вот тоже очень интересную вещь. Я не участвовал, понятно, в 91 году, хотя я был в Москве в это время. Но вы понимаете, удивительное дело. Я сейчас смотрю на фотографии, какое огромное количество народа притекало к батюшке Серафиму, когда обрели мощи. Их же провезли крестным ходом от Питера до Дивеева.
А почему от Питера?
Которую сопровождал патриарх. От Питера, потому что обрели мощи в Питере.
Обрели, а где они до этого были? Вот обретение мощей, не всем, может быть, понятно, обрели.
Да, нет, значит, обрели, да. Значит, смотрите, тогда они в 27-м году, когда закрыли монастырь Саровский, где были мощи батюшки Серафима, они же были в Сарове. Их увезли в Темниковское ОГПУ или куда-то там, это Темниковский уезд был, Мордовский, увезли туда, и после этого их следы теряются. То есть и их сдали потом, как стало понятно, да, их сдали в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, был музей религии и атеизма. Вы помните, да, был такой период? Ну, вы, может, не помните, я-то помню.
Я в этом музее не была, но я про него слышала, да.
Да,
там
вот
хранились мощи преподобного Серафима Саровского.
Да, там хранились мощи преподобного Серафима Саровского.
Нарочно не придумали.
Как
причем
экспонат
кто-то,
музейный.
Не как экспонат, а кто-то засунул в запасники, просто сложил это все. И этот самый. И потом, когда передавали уже Казанский собор церкви, это же сейчас кафедральный собор считается, Казанский, Санкт-Петербургской митрополии. Значит, тогда их обнаружили в запасниках. Кто-то заботливо все это упаковал, положил этот самый, и тогда их обнаружили, и по благословению патриарха перевезли в Дивеево, и этот крестный ход сопровождал сам патриарх. То есть и он молился, и очевидцы говорят, что фантастическая вещь в том, что патриарх там произносил «Ектеньи», как обычный диакон там, и так далее, и так далее. Вот первый, когда начали они служить там и прочее. И вот это, эти мощи перевезли в Дивеево. Но я просто вот, я сейчас смотрю на эти фотографии и понимаю, я в этом не участвовал, хотя у меня есть друзья, которые участвовали, да, потому что я был просто вне этой жизни. И это было как вот параллельная совершенно вселенная, понимаете? Поэтому вот, конечно, это удивительная совершенно история, потому что обрели мощи, и все пошло возрождение.
А вот в такое... год столетия обретения мощей, когда они прибыли в Дивеево, и люди их встречали, я пытаюсь сейчас вашими глазами посмотреть на это. Вот.
Столетие прославления, ты, Миша.
Да, столетие прославления.
Год, они прибыли в Саров.
В Саров.
Они же были в Дивеево, а потом их привезли в Саров. И в Саров, вы знаете, поразительно, что из Сарова большая часть народа не была в Дивееве. А когда привезли мощи...
То есть вообще не было никогда, в смысле, жители Сарова не были в
Дивееве. Ну да, не были в Дивееве, хотя это 20 километров. И весь Саров практически за трое суток, пока были мощи батюшки Серафима в Сарове, прошли и приложились к мощам. Понимаете, это тоже такая...
Сколько вот... же этот человек?
Ну, там, по-моему, там 1080 живет вообще во всем городе Сарове. Если там полгорода прошло за три дня, это для Сарова, вы же понимаете, это гигантское, ну, пол Москвы, представьте, куда-нибудь придет пол
Москвы. Я, кстати, видел эту очередь, я помню. Это действительно было какое-то событие, там электричество было в воздухе.
Да, а в следующем, вот в 2004 году было, когда праздновали 250-летие со дня рождения батюшки Серафима, мощи батюшки Серафима тоже удивительно отвозили в Курск, на его родину. И вот тоже как бы погрузили в самолет такую часть раки и отвезли. Я тоже летел на этом самолете, и мы привезли, значит, в Курск. И вы знаете, это тоже фантастическая история, потому что, вот вы представляете, прилетел маленький военный самолетик такой морской авиации, потому что никуда не влезет там, чтобы сзади открывался люк большой. Никуда не влезет вот эта рака. И его загрузили туда. И когда прилетели, вышли и на руках несли ее до кафедрального собора в Курске. Это там километров 15.
Да.
Ого.
На руках несли мощи батюшки Серафима. И вот вы представляете, вот я шел как раз за мощами. Это фантастическое зрелище, потому что несут мощи. Вдоль дороги стоит огромное количество людей. И когда подносят мощи, все становятся на колени. Но это невероятное совершенно ощущение. И потом мощи проходят, и все пристраиваются вслед этому крестному ходу, который растянулся из 15 почти там на 8 километров. Были вот люди, людьми было забито. Это все, при этом было все спокойно, мирно. Такой дух мирен был. И приложились все, кто хотели, к батюшке Серафиму уже в Курске и так далее.
Вот вы сейчас Курск вспомнили, а мне сразу захотелось подробнее расспросить, собственно, о жизни самого батюшки Серафима, потому что то, что он был ведь обычным совершенно ребенком, там, да, не то, что как вот святым ведь не рождаются.
А святым не рождаются.
Да, ничто не предвещало в тот момент такой славы всемирной фактически.
Ну да, не как у Сергия преподобного, да, там, когда он еще это самое... Ну, да. Значит, вы смотрите, какая тема. Тут вопрос был в чем? Что он с самых молодых ногтей он хотел стать монахом.
Звали его Прохор, по-моему,
маленький,
да?
Его звали Прохор. Он пошел в Киев, у киевских святых, печорских, взять благословение на монашество. И ему там преподобный Досифей, как мы знаем, из жития благословил, чтобы он шел в Саров, да? Но почему в Саров? Вот мы думаем, ну, Саров, там какие-то леса и так далее. Но вот был, это же был синодальный период, не было патриарха на Руси, был синод. Но, понимаете, при синоде было представители 5 монастырей по всей Руси. 5, хотя монастырей это было много. И один из этих 5 представителей, это был Саровский настоятель. Почему-то, да, то есть Саровский такой монастырь, он молодой, он 18 века образования.
Но не самый многочисленный, видимо.
Не самый многочисленный, где-то в мордовских лесах. Это ли не чудо тоже, да? И вот такое значение он приобрел там вот в это время, уже в это время. И оттуда вышел и там Марк Молчальник, и еще там, и батюшка Серафим, да, из такого казалось бы, там глубокого-глубокого такого монастыря, где-то там, непонятно где, да?
Вот про мордовские леса вы когда начинаете, опять же, рассказывать, я вспоминаю свои впечатления от этих очень глухих мест. Да, Саров, сам город за колючей проволокой. Кругом еще вот те самые леса, где там дикие животные и прочее, прочее. Я не очень себе представляю, когда преподобный Серафим уходил в этот лес, и есть в его житии такой эпизод, что он 1000 дней стоял на камне и молился. Это иносказание все-таки? Или это какая-то история...
Почему? Нет, это же, понимаете, вот смотрите, батюшка Серафим практически повторил все подвиги древних христиан. Столпничество.
Столпничество – это вот стояние на камне.
Да, это и есть столпничество. Потом, значит, затворничество, да, пустынничество, там, постничество, когда он одной снытью это питался.
Травка такая.
Да-да-да, она же есть и этот самый. То есть он реально, он повторил все подвиги, которые были присущи, вот, которые были распространены вот у древнего монашества. И сделал какой вывод, да, что стяжи дух мирен в результате всего. Он же не сказал, стой на камне и спасешься.
Да.
Там, затворись и спасешься. Он сказал, стяжи дух мирен. Он не сказал, как. Он сказал, стяжи дух мирен и спасешься. Вот
главное. К этому надо добавить еще эпизод, когда к нему явились разбойники, считавшие его состоятельным человеком,
да?
Монах, там, мало ли, да, хозяин какой-нибудь казны и прочее, стали домогаться денег, в итоге избили его настолько, что он потом до конца жизни
горбатым. Он был очень физически крепким, здоровым.
Убить не смогли,
человеком,
слава
да,
Богу.
И он не оказал им сопротивления, потому что вот этот мирный дух...
Ну и потом это... просил не преследовать их вроде даже.
Да, да, да.
Я бы, знаете, о чем хотел спросить? Вы в начале нашего разговора сказали о батюшке Серафиме как о там, самом известном русском святом, о национальном каком-то герое, да, по-своему, наряду с Пушкиным. Я вот когда смотрю на фотографии столетия прославления, вижу лица этих людей, эти толпы, которые пришли встречать мощи, которые им кланялись, которые ждали в Дивеево, которые молились, у меня возникает ощущение, что после таких событий как-то вот жизнь делится на до и после. Вот была как бы одна сторона, и вот встречают мощи все эти люди, это уже какая-то совсем другая, как-то, ну, да. Новая Россия, скажем так,
да.
не в политическом смысле, а в таком, в ценностном, мировоззренческом. Вы это чувствовали в тот момент?
Абсолютно. Вот вы знаете, я вам хочу сказать, что вот ощущение от вот этих... И до сих пор ощущение от этого праздника, когда народ, такое количество народа притекает к батюшке Серафиму, говорит только об одном, что, первое, Россия жива, что бы ни говорили, народ жив, и что Русь святая.
Тогда сразу очень много вопросов возникает, почему в этой святой Руси происходит все то, что происходит.
Об этом мы поговорим, Игорь Владимирович, с вами, наверное, еще раз, когда вы к нам в гости придете. Неисчерпаемая тема, батюшка Серафим, и спасибо огромное за этот разговор, за этот личный опыт.
Поводом к нашему разговору стало то, что 27 августа на экраны страны выходит мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафима», продюсером, одним из продюсеров которого является Игорь Мещан, и это мультфильм, который как раз повествует о встрече девочки Серафимы с преподобным Серафимом Саровским и о том, как эта встреча меняет ее жизнь. Вот о том, как это происходило в реальности, нам сегодня Игорь Владимирович рассказывал в течение нашей программы, и я надеюсь, что ваш анимационный фильм, он будет тепло встречен людьми. Наверное, такие фильмы, может быть, нам сейчас как раз и нужны.
И познакомят с батюшкой тех, кто, может быть, с ним еще не знаком.
Такие есть, я подозреваю. Но все равно, понимаете, батюшка, я еще раз хочу повторить это, да, что это и есть наш национальный герой. Это и есть наш... Вот, ну, вот как Пушкин наше все, так и батюшка Серафим для верующего человека – это тоже наше все.
Спасибо. Игорь Мещан, член правления благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского и продюсер анимационного фильма «Необыкновенное путешествие Серафимы», сегодня в гостях в «Светлом вечере». Мы, Алла Митрофанова и Константин Мацан, прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.
Всего вам доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».